Здравствуйте, сегодня вторник, 1 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Подразделения ВСУ, обороняющие город Угледар в Донбассе, оказались в критическом положении. В Государственную Думу России внесен проект бюджета, предусматривающий резкое увеличение военных расходов. Израильские войска начали наземную операцию в Ливане, цель которой – ликвидация военной инфраструктуры группировки «Хизбалла». Также сегодня.
В американской политике есть понятие «октябрьский сюрприз» – события на исходе кампании, меняющие ее ход. В 2016 году письмо директора ФБР Джеймса Коми о возобновлении следствия по делу о частном сервере Клинтон сдвинуло общественное мнение на несколько процентов и, по многим оценкам, принесло победу Трампу.
Расклад сил в президентской предвыборной гонке в США за 5 недель до дня голосования. Ждать ли сюрпризов, как 8 лет назад?
Моя дочка в магазине работала, он убила и все. Хорошая дочка. Сын остался, вот и 2 месяца. Жить не хочется. Я в другом селе живу. Приезжал в понеделок. Думал, неделю проеду. И не успел. Вчера хотел ехать, не поеду. Не успел.
Голос, который вы только что слышали, записал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Он принадлежит мужчине, только что потерявшему дочь при обстреле магазина в Покровском районе Донецкой области. При обстреле погибли еще несколько человек. А сегодня, предположительно, из ствольной артиллерии был обстрелян торговый рынок в Херсоне. Там погибли не менее 6 человек, еще несколько ранены. Число жертв может увеличиться. Это лишь 2 примера того, что в своем видеообращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский назвал ежедневным российским террором. А в Угледаре, бои за которые продолжаются уже 8 месяцев, российские войска обстреливают единственную дорогу, дающую возможность эвакуироваться обороняющим Угледар украинским военнослужащим. Вот как обстановку в городе комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
Даже если в самом городе сами позиции с тактической точки зрения удерживать было бы и можно, высотное здание и так далее, но если действительно такое продвижение с фланга, как минимум уже огневой контроль всех коммуникаций снабжения, даже если полностью физически не перерезали, то уже огневой контроль. Это шансы на удержание более-менее длительное, тем более, разумеется, такие шансы падают. И вообще в целом, обстановка в Угледаре, скажем так, не просто так сняли командира 72-й бригады, если бы там было все хорошо или даже более-менее удовлетворительно. Не принято в таких случаях снимать комбрига. Соответственно, ситуация критическая. Дальше вряд ли можно ожидать какого-то резкого улучшения, потому что, опять же, не видно, за счет чего это могло бы произойти, какого-то вдруг падения с неба больших резервов, которые украинская армия могла бы отправить туда для деблокирования, пока не наблюдается. Любое отступление, в принципе, обстановку ухудшает. Конкретно Угледар, если посмотреть, какое место он занимает на линии фронта, то в отличие от Покровска, который важен сам по себе, Угледар в основном важен как угроза именно российским позициям. Долгое время конкретно Угледар был костью в горле российской армии на этом направлении. Оттуда есть, как минимум, теоретическая угроза в сторону Полновахи и всего сухопутного коридора в Крым. Если бы было достаточно силы, можно было осуществить эту угрозу. Понятно, их сейчас нет, но как минимум это предмостье для какого-то возможного будущего теоретического украинского удара. Если действительно российские войска смогут вынуть эту кость из горла, это облегчает им действия на всем этом юго-восточном участке. Еще раз надо подчеркнуть, не конкретно в Угледаре самом как таковом дело, а именно в позиции, которую он занимает на фронте в целом. Поэтому понятно, что обстановка станет там лучше для россиян, соответственно, хуже для украинских.
Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». В Государственную Думу России, между тем, внесен на рассмотрение проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект предполагает военные расходы на сумму 13,5 триллионов рублей. Согласно пояснительной записке, это больше 6,3% всего ВВП России. Неделю назад агентство Bloomberg, которое тогда уже ознакомилось с проектом трехлетнего российского бюджета, сообщало, что там были предусмотрены расходы на военные нужды на 13 триллионов 200 миллиардов рублей. То есть на 300 миллиардов меньше, чем в окончательной версии бюджетного проекта, переданного в Думу. Точнее, в этот раз посланного по электронной почте, о чем представители Думы с гордостью говорили. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Давайте начнем сразу с военных расходов, которые резко увеличиваются. Это что-то из ряда вон выходящее, вот такой рост военных расходов, или это, в принципе, логично, особенно исходя из того, что Россия сейчас ведет полномасштабную войну?
Ну да, если считать чем-то обычным полномасштабную войну, то и резкий рост военных расходов нельзя считать ничем из ряда вон выходящим, потому что война требует все больше и больше денег, и правительство, по большому счету, сейчас уже находится в безвыходной ситуации, ему просто необходимо повышать рост военных расходов для того, чтобы даже на нынешнем уровне сохранять интенсивность боевых действий. Так что здесь инфляционная спираль работает. Чем больше правительство тратит, особенно на войну и на военное производство, тем сильнее растут цены, и эффективность расходов падает, и тем больше правительству приходится тратить. Мы идем по кругу. Больше траты, быстрее растут цены, и этот процесс ускоряется. Центральный банк пытается с этим что-то сделать, ничего не получается, и вот вам результат. При этом все делают распространенную ошибку, обусловленную школьными уроками арифметики. Вот и известно, что если кулек конфет стоит там 3 рубля, то 10 кульков 30 рублей. Или на 30 рублей можно купить 10 кульков конфет. А вот с танками так, например, не получается. Если у вас военный завод способен выпускать в мирное время 2 танка в неделю, то в военное время он перешел на 4, и больше 4, вот сколько денег вот это не выдели этому танковому заводу, он 5-й никак не сделает, да, вот при всем желании. Так что здесь вот этот рост военных расходов просто разгоняет цены. А поскольку мы можем только догадываться, насколько военная техника и вообще все вооружение, обмундирование дорожают, потому что это статьи бюджета закрытые, да, они относятся к закрытой части, так называемой, там есть только количество денег, а сколько в реальности получит Министерство обороны, воюющая армия, непонятно. Ну, то же самое, кстати, и к людям относится, да, эффективность расходов падает, все, кто готов был воевать за большие деньги, там убивать и умирать, они уже это делают за нынешние суммы. Для того, чтобы привлечь каждого нового рекрута, приходится в геометрической прогрессии наращивать вот эти вот щедрые выплаты за подписание контракта.
Насколько вот это повышение военных расходов ударит по социальным расходам? Можно ли говорить здесь о прямой зависимости?
Никак не ударит по социальным расходам, социальные расходы вырастут. Это ударит по населению, которое платит инфляционный налог. Для тех, кому война принесла кратное увеличение доходов, они этого особо не заметили. А те люди, которые ни к военному производству, ни к непосредственной войне не имеют никакого отношения, они будут платить инфляционный налог. Да, так не работает, что правительство для того, чтобы платить там за танки, сократит расходы на беременных женщин. Нет, беременным женщинам тоже достанутся индексации и все такое прочее. Просто цены будут расти быстрее, чем эти индексации. Вот и все.
А вот исполнение такого бюджета, оно подразумевает грядущее повышение налогов?
Да, конечно, но вырастут не только расходы, но и доходы. Тут же Минфин все посчитал, постарался, и доходы вырастут примерно на ту сумму, которую они заложили от повышения налога на прибыль, прежде всего, для компаний, ну и введения прогрессивной шкалы НДФЛ. То есть это уже заложено в бюджет следующего года, закон о повышении налогов принят и вступит в силу с 1 января следующего 2025 года. Это все в бюджете есть.
Ну и, насколько я понимаю, бюджет дефицитный. Какую часть бюджета составляет этот дефицит? Насколько это важный фактор?
Там, на самом деле, они заложили комфортный как бы для себя уровень. Правительство подчеркивает 0,5% ВВП. В реальности там, наверное, получится больше. Но, опять же, если исходить из планов правительства, то они основной источник погашения этого дефицита видят в наращивании государственного долга. Если исходить из соотношений к ВВП, то это не критично по мировым меркам. Если принять во внимание ситуацию, в которой оказалось российское правительство, разговор может быть несколько иным. Потому что, во-первых, российское правительство полностью отрезано от внешних рынков заимствований. Ну, то есть нет международных инвесторов, даже китайских, которые готовы были бы покупать российский госдолг, долговые бумаги. Соответственно, единственный источник – это российские банки, которые кредитуются в ЦБ. Если ЦБ не будет этим банкам выделять льготных кредитов, там, каких-нибудь субординированных, под ставки ниже, чем ставка рефинансирования, то правительству придется занимать под 20%. Вот это уже беспрецедентно, да, то есть, соответственно, государственный долг будет расти как снежный ком. Поэтому можно сделать вывод, что либо Россию ждет гиперинфляция, которая будет осложнена тем, что экономика перестанет расти, причем за счет гражданского сектора, что еще сильнее будет разгонять инфляцию. Да? То есть это тот самый стагфляционный сценарий, про который мы уже говорим с вами, наверное, год, примерно с августа прошлого года, когда Центральный банк начал повышать ставки, осложняя жизнь гражданскому сектору. А в Центральном банке заговорили вот буквально недавно, там месяц-полтора назад. Ну и все мировые СМИ тоже, уже все аналитики практически пишут о том, что Россия скатывается в стагфляционный сценарий, который очень неприятен и для денежных властей, и для правительства, потому что любые меры, которые они предпринимают для того, чтобы вывести экономику из этого состояния, оказываются не очень эффективными. В принципе, любые действия, они имеют как положительный эффект, так и побочный отрицательный. Вот побочные отрицательные эффекты и от бюджетной политики, и от денежно-кредитной политики, ну, то есть рост расходов, сокращение расходов, повышение ставки, снижение ставки, побочные эффекты негативные, оказываются сильнее, чем ожидаемые положительные.
Проект государственного бюджета России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов мы обсуждали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вслед за ликвидацией значительной части верхушки, базирующейся в Ливане проиранской шиитской группировки «Хизбалла», включая ее многолетнего лидера Хасана Насралу, и авиаудары по военным объектам «Хизбаллы» в Ливане, армия обороны Израиля начала наземную операцию в южных районах Ливана, которую официальные источники называют ограниченными наземными рейдами на основе точной разведывательной информации против объектов и инфраструктуры «Хизбаллы». Напомню, что «Хизбалла», имеющая политическое крыло, представленное в парламенте Ливана, в США признана террористической организацией. Страны Европейского Союза признают террористическими только военизированные подразделения «Хизбаллы». Реагируя на последние события на Ближнем Востоке, администрация США вновь выступила против разрастания боевых действий в регионе. Что же касается гибели Хасана Насраллы и его ближайших соратников, то президент США Джо Байден назвал ее расплатой за десятки лет террора. Вот что рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Президент Джо Байден заявил, что намерен провести разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху как раз по поводу ситуации в регионе и считает, что полномасштабную войну на Ближнем Востоке нужно предотвратить.
Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать. Мы уже приняли меры предосторожности в отношении наших посольств и их сотрудников, которые хотят уехать. Мы активно работаем над этим с французами и многими другими.
Заявления президента прозвучали на фоне израильских авиаударов по Ливану, в результате которых погибли десятки человек. Президент Байден не уточнил, когда он планирует переговоры с Бенямином Нетаньяху. Белый дом рассматривает смерть Насраллы как серьезный удар по Хизбалле. В то же время администрация пытается действовать осторожно, чтобы не допустить перерастания войны Израиля с Хамас, который, как и Хизбалла, поддерживается Ираном, в полномасштабный региональный конфликт. Глава Хизбаллы был убит в результате израильской бомбардировки Южного Бейрута в пятницу. Он возглавлял самую мощную из прокси-сил Ирана на Ближнем Востоке в течение десятилетий. Бенямин Нетаньяху дал понять, что израильские войска продолжат наносить удары по ливанской группировке боевиков. Американские чиновники утверждают, что Израиль изменил свое решение о режиме прекращения огня в среду вечером после того, как 11 союзников поддержали идею о прекращении огня. Иерусалим решил, что у них появилась возможность убить главу Хизбаллы, об этом сообщили источники в администрации США. Как на убийство главы Хизбаллы реагируют президент Байден и вице-президент Харрис? Израильский удар, в результате которого был убит лидер Хизбаллы, стал мерой справедливости для жертв его 40 лет террора. Об этом заявил глава Белого дома, ну а вице-президент Харрис в своем заявлении вторила словам Байдена о том, что это является мерой справедливости, но добавила, что дипломатия остается лучшим способом для защиты гражданских лиц и для достижения долгосрочной стабильности в регионе. В Министерстве обороны США заявили, что американская армия увеличивает возможность воздушной поддержки на Ближнем Востоке и приводит присутствующих в регионе военных в режим повышенной боеготовности. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что меры направлены на повышение готовности американских военных к реагированию на различные непредвиденные ситуации, в том числе со стороны Ирана.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. В Австрии ультраправая партия «Свободы» во главе с бывшим руководителем МВД страны Гербертом Киклем получила наибольшее число мест в парламенте. Согласно результатам подсчета всех поданных бюллетеней, партия «Свободы» получила 29,2% голосов избирателей. Ближайшая соперница ультраправых, австрийская народная партия действующего канцлера Карла Нехамера, набрала 26,5% голосов. На третьем месте социал-демократическая партия с 21%. Вот как о политических тенденциях в Австрии и во всей Европе, которые отражают такие результаты, говорит европейский обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Рикард Йозвик.
Они, несомненно, сильная и популярная партия. Конечно, они будут влиять на правительство, в которое, как мне кажется, они не войдут. Потому что другие партии сформируют коалиционное правительство, которое их исключит. Это то, о чем они все говорят. Но стоит помнить несколько вещей, когда речь заходит об Австрии. Основные партии, все они, в любом случае настроены против миграции. Я бы сказал, пророссийски настроены. Например, Австрия не оказала Украине никакой военной помощи. Они оказывают нелетальную помощь. И когда ЕС принимает решение о выделении денег на оружие Украине, Австрия не участвует в этом голосовании. Так что это не такое уж фундаментальное революционное изменение. И то же самое с миграцией. Я думаю, довольно любопытно видеть, как Австрия уже долгое время выступает против всех видов миграции с самого начала. Я могу привести яркий пример. Болгария и Румыния. Так ведь? Они хотели присоединиться к Шенгену. Кто же был той страной, которая не хотела видеть их в шенгенской зоне? Австрия. И это было задолго до того, как партия Австрийская партия свободы оказалась в правительстве. Так что они влияют на правительство и будут продолжать влиять. Но Австрия уже проводит практически всю ту политику, которая проводит эта ультраправая партия. Я не думаю, что мы должны бояться демократии, но это просто тенденция, которую мы имеем в Европе сейчас. В каком-то смысле мы все стали Орбаном. Вы помните, что в 2015-16 годах в Европе была миграционная волна, когда много людей приехало из-за пределов Европы. Миллионы. В основном в Германию, Швецию и так далее. Тогда это произвело глубокий эффект. И Орбан был единственным, кто сказал, мы не можем с этим справиться. В то время, когда все остальные более или менее держали границы открытыми. Теперь во многих этих странах доказано, что этих людей трудно интегрировать. И многие этого боятся. Я бы сказал, и хотели бы остановить миграцию. От левых центристов до правых центристов. Так что это не только дело крайне правых партий. Поэтому я думаю, что это очень похоже на то, что происходит сейчас в Европе. У нас больше нет ни одной крупной мейнстримной партии, которая хотела бы иметь открытые двери. Так что они просто отражают общее настроение, существующее во многих странах мира. И оно имеет слишком много общего как с интеграцией людей, так и с иммиграцией. Я думаю, что во внешней политике вы можете увидеть, что многие из этих крайне правых партий, на самом деле, что интересно, довольно произраильские, потому что они перешли от некого антисемитизма в начале своего существования к скорее исламофобии, и этим они поддерживают Израиль. Поэтому я думаю, что вы увидите больше стран в ЕС, особенно тех, где присутствуют эти крайне правые партии, которые больше поддерживают Израиль и потенциально, хотя это и не ясно, хотят какого-то мирного соглашения, каким бы оно ни было, или прекращения огня. Когда речь идет об Украине.
Итоги парламентских выборов в Австрии и общие политические тенденции в странах Европы сейчас комментировал европейский обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Рикард Йозвик. Время свободы. Сегодня в должность генерального секретаря НАТО вступил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сменил на этом посту Йенса Столтенберга. Столтенберг возглавлял Североатлантический союз с 2014 года. В своей речи Рютте подчеркнул заслуги Столтенберга, который, кстати, тоже был премьер-министром только Норвегии, и подчеркнул, что главные приоритеты деятельности Союза НАТО сохранятся.
В 2010 году на саммите НАТО мы оба были премьер-министрами, и с тех пор продолжаем работать над проблемами безопасности. Россия, терроризм, киберугрозы. Вы стояли у штурвала этого великого альянса и держали твердый курс в самые турбулентные времена. Я должен сказать, что во многом благодаря вам Союз НАТО сейчас больше, мощнее и сплоченнее, чем когда бы то ни было. Поэтому для меня большая честь занять пост главы НАТО вслед за вами. Мы оба верим, что тесные связи – это фундамент нашего альянса. Я заверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы наш союз оставался крепким, как камень. Вы уже упомянули о наших главных приоритетах, и они останутся таковыми и в будущем. Украина. мы должны обеспечить сохранение Украины в качестве независимого демократического государства. И, конечно же, обеспечение нашей собственной безопасности. Мы должны тратить больше на нашу коллективную безопасность. В решении этих проблем вы достигли больших успехов. И еще одно ваше достижение – создание НАТО, партнерских союзов со странами в самых разных регионах. И эти партнерства должны расширяться и углубляться, учитывая все существующие в мире угрозы безопасности.
Это был новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Нидерланды, премьер-министром которых был Рютте, жестко критикуют Россию за вторжение в Украину, оказывают Киеву всю возможную военную и экономическую помощь, выступают за передачу ВСУ новых современных видов вооружений и не возражают против ударов западным оружием по военным объектам в глубине территории России. Так что неудивительно, что назначение Марка Рютте генеральным секретарем НАТО в Кремле энтузиазма не вызвало. Вот как его прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Наше ожидание, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал. Господин Рютте нам хорошо известен. Не один час они вместе провели с президентом Путиным за столом переговоров. В свое время, когда там были надежды на возможность выстраивания добрых, прагматичных отношений, по крайней мере, именно такой диалог велся. Но впоследствии мы знаем, что Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей стороны. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса что-то произойдет новое существенное.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ну и последняя сегодня тема. До президентских выборов в США, от исхода которых во многом будет зависеть и дальнейшая судьба Украины, и ситуация на Ближнем Востоке, остается ровно 5 недель. Опросы общественного мнения показывают, что между претендентами на пост главы американского государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом идет упорная борьба. Разрыв в их популярности минимальный, а повлиять на результат сейчас может даже не слишком значительное события, как это было, к примеру, 8 лет назад. Подробнее об этом Валентин Барышников, обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала в социальной сети «Экс Кокус и Праймери», посвященного предвыборной гонке в США.
Последние 5 недель до выборов президента США и Конгресса больше нет нехватки в вопросах общественного мнения. И опросы показывают предельно острую борьбу между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Разные агрегаторы, подсчитывающие среднее значение опросов множества социологических служб, дают небольшое преимущество то одному, то другому кандидату. Но в общем и целом Харрис и Трамп примерно равны. И пока не видно, что может изменить этот баланс за оставшиеся до выборов 5 недель. Я приведу подробности. По подсчетам агрегатора Нейта Силвера, Харрис лидирует в 4 из 7 колеблющихся штатов с разницей в 1-2%. Это Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Невада. Если бы выборы были сегодня, и Харрис действительно выиграла эти штаты, и другие, где она более уверенно лидирует, то она стала бы президентом. Еще в 2 штатах, колеблющихся Северной Каролине и Джорджии, преимущество Трампа лишь меньше процента. Это все по-прежнему по оценке Нейта Силвера. В Аризоне чуть больше процента. Другой агрегатор, известный, более консервативный, Real Clear Politics, выглядит лучше для Трампа. По подсчетам этого агрегатора, Трамп лидирует в 4 колеблющихся штатах – Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания. И, соответственно, по подсчетам этого агрегатора, если бы выборы были сегодня, и он бы действительно выиграл эти штаты и другие, где он лидирует более надежно, он бы стал президентом. То есть это показывает, что чуть-чуть разнится оценка агрегаторов, то, как они подсчитывают эти средние значения множества вопросов, и победа как бы колеблется и переходит из рук в руки. Это означает, что в целом кандидаты очень близки. Эксперты традиционно обсуждают вероятность того, что опросы недооценивают Трампа, как это было в 2016-2020 годах. Сейчас, однако, он в опросах выше, чем в прежних кампаниях. Его результат близок к тому уровню поддержки, что Трамп получил на прошлых выборах. В 2016 году, в последние 2 месяца кампании, Трамп никогда не поднимался в среднем значении опросов, я буду цитировать RCP, Real Clear Politics, выше 5,3%. Прямо перед выборами у него было 43,6%, а на выборах он получил 46,1%. То есть он набрал гораздо больше, чем показывали опросы. Он был в опросах на 3% с лишним позади Хиллари Клинтон тогда, а на реальных выборах он набрал на 2% меньше Клинтон. И этого было достаточно, чтобы обойти ее в коллегии выборщиков и стать президентом. В 2020 году последние 2 месяца в среднем на RCP Трамп не был выше 44,2%. А на 7% ниже, чем у Байдена. На выборах Трамп набрал лишь на 4,5% меньше, чем у Байдена. И в коллегии выборщиков Байден победил Трампа, но в очень близкой борьбе, гораздо более близкой, чем вот этот разрыв в вопросах и даже в общем результате. Но вот прямо сейчас в вопросах поддержка Трампа рекордно высокая и в общенациональных опросах, и в ключевых штатах в сравнении с прошлыми кампаниями. Тут есть несколько возможных объяснений. Либо социологи научились лучше отражать мнение сторонников Трампа, и тогда то, что мы видим, это более-менее реальная картина. Либо, если опросы действительно предвзяты в той же степени, что и в прежних кампаниях, он, конечно, разгромит Харрис, если он действительно будет сдвиг на несколько процентов. Впрочем, социологи, которые активно увлечены в этой дискуссии о том, будет ли ошибка, и точнее, они уверены, что ошибка будет в опросах, но в какую сторону, они говорят, что, может быть, в этот раз опросы недооценивают демократического кандидата, и тогда Харрис, вероятно, ждет успех. Эксперты говорят о возможной деполяризации. Харрис, кажется, получает несколько меньшую по сравнению с Байденом 4 года назад поддержку среди афроамериканских, испаноязычных и самых молодых избирателей, но немного большую среди белых избирателей. И интересно в этом свете, что Харрис не старается вынести в центр своей кампании вопрос идентичности, то, что она может стать первой женщиной президентом США, к тому же афроамериканского и азиатско-американского происхождения. Из того, что еще может повлиять в оставшиеся 5 недель, сегодня пройдут дебаты Тима Уолза и Джей Ди Венса. Обычно дебаты кандидата в вице-президенты не влияют на гонку, но в нынешней экстраординарной кампании, учитывая, что новых дебатов Харриса и Трампа не запланировано после их единственной встречи в сентябре, встреча Уолза и Венса может стать исключением. И в американской политике есть понятие «октябрьский сюрприз» – событие на исходе кампании, меняющее ее ход. Не очень понятно, что может быть таким событием в этом году после всего уже произошедшего, включая выход Байдена из кампании и две попытки покушения на Трампа. Но надо помнить, что в 2016 году письмо директора ФБР Джеймса Коми о возобновлении следствия по делу о частном сервере Клинтон сдвинуло общественное мнение на несколько процентов и по многим оценкам принесло победу Трампу.
Расклад политических сил в Америке за 5 недель до президентских выборов в стране комментировал обозреватель «Радио Свободы», ведущий канала в социальной сети X «Кокус и Праймери» Валентин Барышников. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».